Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! А для кого-то доброе утро. Четверг, 10 февраля. В ближайший час с вами программа SBS на русском языке. Для вас в сиднейской студии сегодня работают Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Сегодня в программе поговорим про главную новость этой недели – долгожданное открытие границ 21 февраля. Светлана Принцева поговорила для вас с иммиграционным агентом Надежды Здельщик. Виктория Станкеева разбиралась с новым спорным нововведением по вопросам получения кредитного рейтинга. О деталях она поговорила с ипотечным брокером Ириной Чемодановой. А что же там с сектором ухода за пожилыми людьми? Он продолжает быть перегружен из-за пандемии коронавируса. Подробнее послушаем в материале Светланы Принцевой. От меня будет интервью с морским биологом Катей Овсяниковой, которая расскажет про жизнь и работу в самых удаленных регионах планеты. Вот такая программа. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами в студии Лера Швец. На часах у меня 12 часов 13 минут. Продолжаем нашу программу. Туристы из-за границы смогут въехать в Австралию впервые почти за 2 года, после того, как страна откроет свои границы 21 февраля. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что кабинет министров решил сделать следующий шаг на пути постепенного открытия границ.
Если вы прошли двойную вакцинацию, мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать вас в Австралии. Я знаю, что индустрия туризма точно с нетерпением этого ждет. У представителей индустрии будет время в течение следующих 2 недель как принимать существующих гостей, так и подготовиться к тому, чтобы поприветствовать иностранных туристов обратно в Австралию.
Только иностранные туристы, которые были полностью вакцинированы, смогут въехать в страну без ограничений. Полная вакцинация означает 2 дозы вакцин AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Bharat, Sinopharm, Sputnik, Novavax или 1-дозовая вакцина Johnson & Johnson. Все они были одобрены или признаны Управлением по терапевтическим товарам TGA. Но юрисдикции отдельных штатов и территорий могут вводить свои собственные ограничения. И премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс, к примеру, сказал, что иностранные посетители должны будут получить 3 дозы одобренной вакцины. Светлана Принцева поговорила с иммиграционным агентом из Сиднея Надеждой Здельник об открытии границ Австралии, которое анонсировано на 21 февраля.
Добрый день, Надя. После первого взрыва радости наверняка возникло много вопросов. Давайте немного конкретики. Открывает границы для кого? Кто считается вакцинированным путешественником? Какой процесс? Тот же самый подачи на визу и так далее.
Да, Света, огромное спасибо, что пригласили прокомментировать столь важную новость, которую ожидали мы практически 2 года. Ведь границы закрылись в марте 2020 года, и теперь уже, правда, вот конец февраля. У нас прекрасная новость, поэтому всех поздравляю. Касательно того, для кого открыты границы, как это будет работать, что мы точно знаем? Мы знаем, что те, кто вакцинирован теми прививками, которые признаны в данном случае, они могут приезжать спокойно. Процедура будет та же самая, как была и до ковида. То есть если кто-то хочет приехать по туристической визе, тогда нужно подать вначале на визу, и далее вы уже приезжаете с подтверждением того, что у вас есть вакцинация. Касательно тех, кто не вакцинирован, мы знаем точно, что можно также подавать на визы и можно подавать на исключение на въезд, то есть travel exemption. И если департамент дает одобрение, тогда вы можете приехать и вы будете находиться в карантине. В отельном карантине сейчас это 14 дней, возможно, что-то поменяется.
Ну и также это будут действовать лимиты в каждом штате на вот эти карантинные отели, насколько я знаю, лимиты и очередь из людей, которые хотят прилететь и даже готовы заплатить за вот эти отели.
Все верно, да, все верно, потому что у меня была интересная ситуация. Клиентка прилетала, а ей посредине полета, то есть она была в Дубае, ей просто сказали, что извините, Сидней вас не готов принять, потому что нет места в отеле. И они договаривались с Мельбурном. Поэтому все зависит на самом деле от ситуации. Но, конечно, если не вакцинирован, то процедура намного сложнее, и она требует определенных дополнительных шагов.
Не вакцинирован или вакцинирован теми вакцинами, которые пока не признаны местным
TGA. Все верно.
Да, да, да. Но спутник ВИ, к счастью, признан, поэтому для наших соотечественников, может быть, это упростит ситуацию. Надя, я могу предположить, что сейчас, наверное, большой поток заявлений на визы.
Да и нет. Мы ждем огромный поток. Вот буквально после объявления этой новости мне написало очень много клиентов. Все интересуются, все просто не верят. Неужели просто можно подать на визу и приехать? То есть еще немножко, наверное, как-то все относятся с какой-то предубежденностью либо опаской, потому что так долго ждали, неужели это сейчас будет происходить. Но уже многие заранее планируют. Во всяком случае, я знаю, что многие пытаются купить заранее билеты, потому что понимают, что начнется огромный поток приезжающих, туристов, и не только туристов в Австралию, и поэтому очень сильно переживают, что просто даже не смогут купить билеты. Поэтому вот эту тенденцию мы уже наблюдаем среди наших клиентов.
Что касается сроков рассмотрения, возможно ли, что они вырастут из-за того, что будет большая нагрузка на департамент?
Скорее всего, сроки будут меняться. Возрастут ли они, сложно сказать. Мне кажется, что, объявляя такую новость, конечно же, департамент понимает, что им будут необходимы дополнительные человеческие ресурсы. Поэтому будем надеяться, что сроки будут такие, как у нас были хотя бы до ковида, когда туристическая виза рассматривалась. Бывало, что и в течение недели, но в среднем мы ориентировали всегда клиентов на 4 недели.
4 недели, да?
Да, максимальный срок был рассмотрения раньше. Сложно, да, сказать, пока нет статистики, пока мы не подали и не поняли, как это будет все рассматриваться, по срокам очень сложно сориентировать.
Надя, вы лично и ваши коллеги, иммиграционные агенты, как восприняли эту новость? Насколько она была ожидаема в вашей среде?
Мы очень рады. Я уверена, что я говорю сейчас от имени многих-многих агентов. Но нас немножечко еще волнует другой вопрос. Это подачи на независимые иммиграции, потому что для нас вот это основной поток клиентов, который приезжал по независимому потоку. И мы ждем изменений в списках. Также мы ждем определенных изменений, которые были объявлены в ноябре, но до сих пор не вступили в силу. Поэтому прекрасно, что туристы могут приехать. Замечательно, что и другие потоки
студенты
и клиентов могут приехать. Но хотелось бы немножко понимания по остальным вопросам касательно тех, кто очень долго ждет, чтобы их заявку рассмотрели, например, на 189-ю визу, и кто не в Австралии, то есть что будет для них. Поэтому ждем с нетерпением уже более таких вот четких инструкций по этому направлению.
Угу. То есть ожидается какое-то обновление списков?
Нет, мы на самом деле ожидали не обновления списков, мы ожидали то, что короткий список, как мы его называем, будет перенесен в длинный список, и те, кто находился здесь по данному потоку, они смогут подать по другому направлению, то есть немножко сложно, там это все связано в основном с рабочими визами, но это было объявлено в ноябре, очень много муссировалось в СМИ, и мы ждали, что в январе будут какие-то уже новости. На данный момент точных новостей нет, потому что закон еще не принят, поэтому вот это для нас очень важное изменение.
Спасибо, Надежда. Тогда будем ждать новостей от правительства по поводу вот этих независимых рабочих виз. И как только они появятся, надеюсь, свяжемся с вами снова для разъяснений нашим слушателям.
Спасибо большое, Светлана.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем нашу программу. Кредитный рейтинг и возможность получить кредит теперь зависят и от того, где вы живете. Так как в алгоритме выдачи кредитов одним из главных критериев станет индекс района, в котором человек проживает. Виктория Станкеева поговорила о деталях этого спорного нововведения с ипотечным брокером из Сиднея Ириной Чемодановой.
Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Расскажите нам, так ли это на самом деле? Действительно ли почтовый индекс теперь стоит во главе алгоритма по выдаче кредитов?
Я скажу, что кредитная организация Equifax работает с кредитными организациями уже на протяжении многих лет. И все банки, кредитные организации пользуются кредитными отчетами этой организации при рассмотрении клиентов. Нововведение в этом году, которое мы узнали совсем недавно, это то, что вводится оценка кредитоспособности по почтовому индексу.
Для тех людей, которые не совсем понимают, о чем мы говорим, поясним на примере. Например, есть Ольга, которая исправно платит свой кредит и живет, например, в не очень богатом районе Сиднея, к примеру, да? И есть другая Ольга, которая живет в одном из самых дорогих районов Сиднея, и при этом она не очень исправно платит кредит. И вот эти две Ольги приходят для того, чтобы получить новый кредит на дом, например. Действительно ли та Ольга, которая живет в недорогом районе и исправно платит кредит, получит меньше, чем та Ольга, которая живет в дорогом районе?
Кредитная организация, скорее всего, будет рассматривать, как эти две Ольги получают свои деньги, как они работают, как они тратят свои деньги. И да, одним из критериев будет почтовый индекс, согласно отчетам Equifax.
А как вы считаете, это решение справедливое?
Ну, конечно, мы все понимаем, что это решение несправедливое. И поэтому отношение клиентов и организаций по защите прав потребителей очень негативное. Организации по защите прав потребителей говорят о дискриминации даже по почтовому индексу. Мы все знаем, что, в принципе, есть дискриминация людей по их возрасту, потому что человек, который очень молодой или человек, который очень пожилой, не может получить столько же кредита, сколько и человек, который работает, человек среднего возраста. Конечно, банки выдают кредиты на основании каких-то своих критериев, которые они говорят сразу при подаче заявки на кредит.
Я читала, что это автоматическое решение, которое принимает не человек, а просто алгоритмы анализируют, и им в принципе все равно, да, то есть они не подходят к этому индивидуально, и вот первоначальное решение зависит именно от алгоритмов, это так работает?
В том, что алгоритмы принимают решения, озабочены сейчас все, потому что алгоритм — это не человек, это машина. Люди не понимают, на основании чего им отказано в кредите или на основании чего их кредитный рейтинг довольно-таки низкий. В этом и состоит проблема в непрозрачности этого отчета, потому что нужно понимать четкие алгоритмы принятия решения. Если мы знаем, в чем мы не так хороши для кредитной организации, например, мы слишком много тратим денег на какие-то вещи, которые не нужны, которые банк считает, что без этих, как они говорят, это лакшери, без них можно обойтись, да? То в случае, когда автоматизированная система принимает решение, конечно, она не учитывает очень многих факторов. Этим и обеспокоены и люди, и профессионалы в сфере финансов, и также организации по защите прав потребителей.
Ирина, может ли человек оспорить вот это автоматизированное принятие решения?
Если бы люди и те, кто принимает решения, понимали алгоритмы, на чем основаны решения, то тогда это можно было бы оспорить. Проблема в том, что алгоритмы решений, принятия решений непонятны. В этом вся и проблема.
Понятно. А как ипотечный брокер, какие советы вы можете дать людям, которые собираются получить ипотечный кредит в банке?
Общий совет, который я бы дала не только тем людям, которые хотят получить какие-то кредиты, а общий совет — это 2 раза в год проверять свою кредитную историю. Есть кредитные организации, которые предоставляют эту информацию бесплатно. Есть кредитные организации, где можно заплатить за эту информацию и получить ее просто быстрее. Но общие рекомендации — это, конечно, оплачивать все свои счета вовремя, кредиты погашать вовремя, стараться не покупать что-то в кредит или пользоваться такими автоматическими выплатами, как AutoPay или всякие разные, PayLate, что-то такое, ZPay, AutoPay. Конечно, лучше оплачивать все счета через банковскую систему, как Direct Deposit. То есть банк хочет видеть вас прозрачными, чтобы вы были понятны банку, потому что вы вкладываете только часть своих денег в сделку, 20%, а банк несет основную и тяжелую часть этого кредита, 80%. Конечно, банк должен понимать, кому он дает деньги, и можете ли вы вернуть эти деньги вовремя и без проблем.
Ирина, спасибо вам большое за разъяснение. Это была Ирина Чемоданова, ипотечный брокер Сине.
Спасибо.
Спасибо большое, Вика. Спасибо большое, Ирина. А мы продолжаем нашу программу. Коронавирус продолжает приводить к перегрузке сектора ухода за престарелыми в Австралии. Так, один из домов престарелых в Квинсленде стал новым печальным свидетельством существующих в этой индустрии проблем. Более того, на этой неделе стало известно, что федеральное правительство отправит военных на поддержку работы домов престарелых. Подробности в материале Светланы Принцевой.
Учреждение по уходу за престарелыми Джета Гарденс района Логан на юге Брисбена. 82 сотрудника из 100 пожилых жителей заразились COVID-19. По меньшей мере 15 жителей скончались. Реакцией Содружества стало предписание организации регулирующих актов и назначение консультирующего специалиста. Министр внутренних дел Карен Эндрюс из соседнего электората Макферсон рассказала ABC, что ситуация в этом учреждении кажется ей ужасающей. Я была в ужасе, когда читала о том, что происходит в этом учреждении по уходу за престарелыми. И давайте проясним. Эти люди являются уязвимыми членами нашего сообщества. Никто не хочет видеть их в подобных ужасных ситуациях. Эта ужасная ситуация, по мнению одного из профсоюзов штата, была вполне предотвратима. Секретарь Союза медсестер и акушера Квинсленда Бет Молл говорит, что с июля прошлого года они неоднократно выслушивали опасения, которыми делились члены их профсоюза, по поводу неадекватной рабочей нагрузки в доме для престарелых Джета Гарденс. Недавно у нас была ситуация, когда только одна главная медсестра дежурила на более чем 170 жителей в одну смену. И я считаю, что это просто небезопасно, и это абсолютно невозможная ситуация. Бет Молл говорит, что федеральному правительству необходимо срочно ввести минимальные кадровые стандарты в учреждениях по уходу за престарелыми в Австралии. Потому что сейчас нет даже требования, чтобы одна главная медсестра была на дежурстве 24 часа в сутки, и это совершенно неприемлемо. То, что происходит в Джета Гарденс, может происходить где угодно по всей стране. И то, что нужно сделать очень срочно, это увеличить количество персонала, работающего в наших домах престарелых, но также убедиться, что у нас достаточно медсестер с высшим образованием, чтобы обеспечить безопасность людей, потому что сейчас это не так. Правительство Квинсленда винит в ситуации федеральное правительство из-за недостаточных показателей бустерной вакцинации от COVID-19 среди жителей домов престарелых. Вот что говорит заместитель премьера Квинсленда Стивен Майлз. Эти учреждения, персонал и жильцы должны были пройти двойную вакцинацию и ревакцинацию. И они не прошли, мы знаем, что нет, потому что это отражается в показателях смертности. Однако мы не можем получить данные, чтобы понять, сколько жителей домов престарелых получили бустерные прививки, какие учреждения по уходу за престарелыми провели ревакцинацию, а какие ниже целевых показателей, где было содружества и где были они сами. И поэтому очень трудно увидеть, где мы можем помочь. Мы запросили эти данные, нам их не предоставили. Но федеральный министр Кэрен Эндрюс говорит, что правительство решает проблемы, с которыми столкнулись в Jetta Gardens. Департамент здравоохранения, безусловно, подключился. Комиссия по качеству и безопасности работает здесь тоже. Они и дали эти указания. Руководство должно активизироваться, оно должно заниматься проблемами тренинга, которые выявлены. Мы посмотрим, что необходимо сделать, и привлечем часть экстренной рабочей силы туда, потому что то, что происходит сейчас на этом объекте, не может продолжаться дальше. В более чем 1100 учреждениях по уходу за престарелыми по всей Австралии зарегистрированы вспышки ковид. И свыше 5000 жителей и более 6000 сотрудников в настоящее время заражены вирусом. Информация подготовлена по материалам Клаудии Фаррад и Клэр Слеттери из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами я, Лера Швец. На часах у меня в студии сейчас точное время 12 часов 35 минут. Продолжаем. Катя Овсяникова, кандидат биологических наук, морской биолог. Изначально Катя из Москвы, но сейчас живет и работает в Брисбене. Катины родители – арктические биологи мирового уровня, всю жизнь проработали на острове Врангеля. Поэтому Катина знакомство с Арктикой началось с малых лет. Мы поговорили с Катей про далекие суровые регионы, про ничью Антарктику и про то, каково быть женщиной там, куда женщин раньше не пускали. Каково это вообще было? Все дети едут летом к бабушке в деревню или на дачу, а ты едешь с родителями изучать белых медведей.
Ну, во-первых, я ездила к бабушке на дачу много лет. То есть я, собственно, много лет фактически жила с бабушкой и дедушкой, потому что родители изучали белых сов и белых медведей. Когда ты в этом варишься с детства, то это не кажется чем-то таким странным-то, потому что сравнить не с чем. И пока я работала на кораблях, ну, как бы такой экспедиционный народец очень часто из всяких таких необычных мест, то, что я там, не знаю, была там в Арктике и Антарктике, никого не удивляет, потому что все там были. У нас там есть такой анекдот, да, что там был потерянный медвежонок на острове, и в 90-е годы переправляли его в зоопарк в Голландии. Мой папа договорился, чтобы он, ну, как бы, чтобы он не умер. А в 90-е годы не было никакой инфраструктуры, чтобы это делать адекватно. Поэтому построили вольер у нас на даче, на передержку. И у нас на даче, значит, жил белый медвежонок. Я сейчас, когда рассказываю людям, я думаю, да, наверное, это немножко странно.
Давай немного сейчас в сторону уйдем, про экотуризм поговорим. После 90-х начала расти популярность экотуризма.
В целом, в последние десятилетия очень развивается как раз вот направление туризма, которое не просто там типа вот щелкнуться на фоне Эйфелевой башни, а именно сделать что-нибудь интересное и поехать в какие-нибудь интересные места. И это, конечно, ну, как бы такой обоюдоострый меч с точки зрения биолога и охраны природы, да, потому что, конечно, если ехать в дикие места, то это большое беспокойство там и для животных, и для экосистемы. Это нужно регулировать и делать адекватно. Однако, как бы вторая сторона этого, и это вот то, как раз, что хотелось бы развивать. Если люди полностью оторваны от этих диких мест и не имеют возможности там их увидеть и о них знать, то они меньше будут о них заботиться. И как бы этот вот баланс, это как раз такая вот очень тонкая грань, которая как операторам, так и работникам этой сферы необходимо поддерживать. Но ты как бы всегда себя чувствуешь немного таким адвокатом дьявола, потому что вроде мы биологи, мы должны животных защищать, а тут вот мы тащим туда толпы людей, и как бы это вот все такая тонкая грань. А в плане того, как выбирать оператора, ну, это зависит от некоторых аспектов. Во-первых, есть такой градиент, да, есть суда, которые и компании, которые именно давят на комфорт и luxury. Ну, в таком случае там будет, скорее всего, более такой развлекательный аспект, чем познавательный. А экспедиционные суда, они именно интересуются посмотреть, понять, приглашают лекторов, которые могут интересные вещи рассказать. И еще, конечно, нужно смотреть в плане того, как оператор себя позиционирует в отношении обращения с животными, обращения с местными сообществами, что это экологически ответственное и социально ответственное, и уважительное отношение, бережное. Особенно хорошо, если они поддерживают там какую-то науку или какую-то охрану природы. То есть, понятное дело, что на 100% никогда не знаешь, пока не увидишь, как это происходит. Но это, конечно, нужно иметь в виду, потому что любой экотуризм — это как бы вторжение в чью-то территорию, и ну, как бы нужно стараться это делать максимально бережно, максимально ответственно. Посещение этих мест — это привилегия, а не право.
Про Антарктику давай поговорим, так как она к нам ближе. Когда ты была и почему?
Ну, в Антарктике я была много раз. Исходно я начала на судах, тоже как морской биолог, как гид. Это, конечно, был потрясающий опыт. Исходно я начала работать, ну, вот из Новой Зеландии, то есть это море Росса и Восточная Антарктика. Это такие более удаленные и более труднодоступные места. И Южный океан — это такой самый бурный океан в мире. Он известен своим скверным характером. И это, в общем, правда. Ну и как бы вот я из Новой Зеландии, просто транзит до ближайшего как бы точки континента занимает там 4 дня. Поэтому, естественно, нужно быть к этому готовым. То есть это бурные воды. У нас один пассажир в какой-то момент сказал очень классную такую фразу, по-моему, очень подходящую, что посещение Антарктики — это наиболее приближенный опыт, как слетать на Луну, не покидая Земли. После ряда лет, когда я вот ходила туда просто каждый год с судами, я потом делала магистратуру в Новой Зеландии. Я полетела в Антарктику в качестве полевой работы, и мы изучали посадок.
Не страшно становится в какой-то момент, что ты, ну, в каком-то таком, грубо говоря, замкнутом пространстве, хотя оно открыто, естественно, но ты не можешь просто взять и решить, что я хочу, вот, завтра я хочу уехать?
Ну, знаешь, это чувство одиночества и замкнутости, оно есть как бы везде, потому что когда, ну, мои родители работали на острове Врангеля, да и сейчас, на самом деле, собственно, не сильно поменялось, ты тоже полностью оторван, ты ждешь вертолета. И это как раз стимулирует то, что ты понимаешь, что ты как бы, ну, рассчитываешь только на себя и на там своих товарищей или коллег. Поэтому там, когда проходишь там всякие курсы первой помощи, говорят, вот, а если вот это случилось, то вызовите скорую помощь. Я говорю, окей, а если скорой помощи нету, что делать? Не, ну вы вызовите скорую помощь. Я говорю, хорошо, а если я работаю там, где ее нету, то что делать-то? И вот это, конечно, такой момент, да.
И что делать?
Ну, головой думать.
Ну, а можно привести, это понятно, но а вот пример какой, ты можешь привести, были какие-то ситуации?
Одна бабушка по пути в Антарктику упала и треснула себе бедро, и она была просто в койке на протяжении всего рейса. Но она как бы сама согласилась, что типа, ну, то есть можно было либо развернуть судно и просто идти всем обратно, либо, соответственно, ей идти туда и потом ждать, когда можно будет эвакуироваться. Бывает, что меняешь маршрут, чтобы идти как можно быстрее к ближайшему населенному пункту, чтобы человека вывести.
Так, а если я вот мне рожать, мне помогут?
Лучше не рожать. Если прям совсем рожать, то, наверное, лучше в Антарктику прям сразу не ехать. Ну и потом, опять же, в Антарктике там нету населенных пунктов, там научные базы. Поэтому, в принципе, там рожать не принято, хотя это случалось, но это был специальный такой план.
То есть все-таки было?
Антарктика — это ничей континент. Исходно, когда начали его открывать, начались всякие там споры и так далее в плане, типа, чья территория, что, кто там, кто первый увидел, кто первый там высадился в 1958, по-моему, году. Удивительное, на самом деле, достижение, вообще-то, мировой политики. Разгар холодной войны. Страны собрались, подписали антарктическое соглашение, по которому договорились, что Антарктика будет ничейным континентом, то есть никто на ней не имеет земли, и разрешено только мирные действия, никакой военной активности, и только для науки и сотрудничества. При этом Антарктика поделена на как бы зоны влияния, ну, потому что, ну, кто-то должен делать менеджмент, да, даже если он не владеет территорией. То есть есть некоторое такое вот то как именно к этим зонам там страны относятся. на стороне Южной Америки, там есть аргентинские базы, и они очень хотели прям вот утвердить, что это их земля, и перевезли туда там каких-то женщин, чтобы они там родили детей, чтобы типа вот есть граждане Аргентины, которые родились в Антарктиде.
Кого быть женщиной в Антарктике, в Арктике?
Хороший вопрос. Женщиной, конечно, быть непросто. Я там неоднократно в числе, ну вот особенно не на кораблях как бы там все работают на равных, а вот именно в таких приватных экспедициях, там, когда мы на снегоходах там ездили, то постоянно. А что ты вот не дома, а тебе детей рожать, а ты там, извиняюсь, попу морозишь, да? Ну, и, в общем, есть момент, попу ты, конечно, морозишь. Но, опять же, у меня, слава богу, есть пример мамы, которая всю жизнь прожила, не то что прожила, проработала много лет, и она причем вообще живет в своем стационаре в одиночку, когда у нее сезон, она изучает. То есть она там живет одна и как бы совершенно в состоянии о себе позаботиться и там от медведей защититься, и все. Но, естественно, приходится отфутболивать такие комментарии, продолжать делать то, что тебе хочется. Ну, и особенно в России иногда приходится давить и доказывать, что вообще-то как бы никто тебе не должен там поучать, где именно должна быть женщина. Многие исследовательницы и просто путешественницы, но, тем не менее, стереотипы, они такие стереотипы. Вообще, женщин исходно на базы не брали вообще, и когда они там начали появляться в 50-е или 60-е годы, их там сильно травили. Потом, когда на зимовке долго не пускали, и я, собственно, знакома была с женщиной, которая с австралийкой, которая была второй женщиной-начальником станции. И это вот типа было там, ну, относительно недавно, 80-е годы, наверное. Вот. А в России, ну, на российские базы, например, они вообще женщин не берут. Говорят, там вот объявление на работу, типа, нет, извините, только мужчины. Потому что у нас, очевидно, мужчины... Не считается, что могут сожительствовать с женщиной на протяжении года в изолированном пространстве и не сделать чего-нибудь плохого. Не знаю. Ну, печально, конечно. Но так, да.
Это была морской биолог, кандидат биологических наук Катя Овсяникова. Ну и напоследок немного ностальгии. Каким было ваше детство? Мы спросили у наших слушателей. А потом попросили их сравнить его с детством их собственных детей, которые растут здесь, в Австралии, в совершенно другом времени, в другой культуре и чаще всего климате. «Это невозможно сравнить», — отвечали все они. «Ну, конечно, невозможно, мы согласны. Но порой хорошо просто пуститься по волнам памяти».
Несравнимые абсолютно детства. Это не только даже разные страны. Эпохи поменялись. В целом, мне кажется, вот, что мое детство было радостнее почему-то. Я не знаю, у нас вот даже встреча Нового года. У нас была масса спектаклей. У каждого родителя на работе организовывались представления новогодние. Приглашались профессиональные актеры. В это время в театрах города шли представления новогодние. Новогодние елки в Тюзе, в Драматическом, в театре Негорь. В кукольном театре масса. Это все было дешево, это все было доступно. Здесь в Австралии тоже, конечно, есть, но в крупных городах, куда повезти ребенка, допустим, на ту же елку. Но как-то это все намного дороже и стоит больше усилий. Играли во дворе. У нас была дворовая самодеятельность даже. Вот находились какие-то такие активные ребята, которые организовывали всех остальных. И вот мы давали представление своим родителям. Вот какие радости у моего ребенка. Ну, в любой момент доступно мультики. А я помню, вот как наступало время, и показывали мультики по телевидению, и весь двор мигом залетал домой. Никого не оставалось на улице. Все бежали смотреть мультики. И вот столько было радости. Какие положительные стороны? Конечно, в материальном плане намного лучше. Есть все, о чем мы даже и мечтать не могли.
Я вырос в маленькой квартире в хрущевке. С одной стороны, жизнь была очень сильно регламентирована, были очень строгие учителя. Но с другой стороны, детство также было полно свобод. По вечерам я играл во дворе с друзьями, мы играли в футбол, в хоккей, играли на гаражах, за гаражами, на стройках. Летом я ездил в деревню бабушки и дедушки. Там было огромное количество свободы. Я проводил с друзьями очень много времени на речке, ходили на кукурузные поля, за арбузами ходили. Сейчас у меня двое детей, две дочки 10 и 13 лет, и у них детство, конечно, иное. Мне кажется, оно гораздо более безопасное, чем мое советское детство. У них гораздо больше возможностей. Хорошая школа, хорошие учителя. Есть возможность заниматься музыкой, ходить в разные оркестры, заниматься спортом. Но в то же время я вот смотрю на них, свободы у них, конечно, меньше, чем у меня было в их возрасте. Мне кажется, это типично не только для австралийских детей, но и для российских сейчас. Родители гораздо больше окружают заботой своих детей, следят за их безопасностью, поэтому просто так куда-то исчезнуть на целый день у них просто нет возможности. Но, честно говоря, кажется, детство моих собственных детей все-таки более счастливое, несмотря на то, что я очень ценил свою свободу.
Я родилась и выросла в Заполярье. Мои дети живут практически на противоположном конце земного шара. И у них все другое, начиная от погоды, заканчивая возможностями. В первую очередь, конечно, отличаются климатические условия, потому что в моем городе было 9 месяцев зимы и 3 месяца лета, которое часто было холодное. И, к счастью, мои родители могли позволять себе уезжать практически каждое лето. А для моих детей находиться на пляже – это настолько вариант нормы, что они даже не придают этому особого значения. Им нравится туда ездить, но для них это не что-то такое выдающееся, наоборот, они мечтают о снеге. Самое важное, наверное, отличие для меня – это возможность для моих детей находиться в очень интернациональной среде. То есть для них нормально, что остальные дети говорят на как минимум одном дополнительном языке, кроме английского. А для них нормально, что все выглядят по-разному. Они даже не обращают на это внимания. С другой стороны, когда я была ребенком, для меня тоже было нормой, что мы живем во время полярной ночи, и я это не воспринимала как некое испытание, как это выглядит для взрослых людей. То есть для меня это было нормально, что нужно надевать кучу одежды, не знаю, выбирать более освещенные дороги. И если честно, мне кажется, что мое детство было менее безопасным, чем детство моих детей. В остальном я считаю свое детство счастливым, потому что на тот момент, ну, во-первых, не с чем было сравнивать. Во-вторых, детство, в принципе, счастливый момент для меня, по крайней мере, был. И я его с большим удовольствием вспоминаю.
Первое, что поразило нас здесь в Австралии с точки зрения детей, это доступность спорта. Самого разного, самого любого любительского спорта для детей. Хочешь, занимайся чем хочешь. Все в твоей власти, лишь бы были силы и желание таскаться куда-то по субботам, воскресеньям, рано утром. А я помню, что оба наших сына страшно увлеклись футболом. Устроить их в местный футбольный клуб не было вообще никаких проблем. Записывайся, не хочу. Стоило это каких-то совершенно маленьких денег, и игры начались тут же. Они тут же начали играть, тренироваться. Все наши субботы превратились в разъезды по разным футбольным полям. Количество футбольных полей, доступных для всех, оно, конечно, поражает. Я помню, что в моем детстве, я вырос в Москве, футбольное поле с настоящей травой было для меня каким-то запредельной мечтой. Я видел такие футбольные поля только, когда играют профессиональные команды, а так, чтобы выйти во двор, и там у тебя такое прекрасное футбольное поле с идеально скошенной травой, с идеальной разметкой, с воротами, где можно просто погонять футбол, но это просто, боже, было как невозможно себе было представить.
Путешествовать в заграничные страны при Советском Союзе было практически невозможно. Мои дети к 3 годам уже успели побывать аж в 5 странах. Допустим, при Советском Союзе с ранних лет мы были приучены часами стоять в очереди практически за всем. А в контрасте вот здесь все наготове, бери, плати и гуляй смело. В школу, допустим, мы ходили аж по 6 дней в неделю, сидели неподвижно в течение урока, и переменки были маленькие. А вот мои дети могут спокойно передвигаться по классу и делать задания с детьми, со своими одноклассниками. Мы ходили везде пешком, ловили автобус или метро. А здесь я развожу детей на собственном автомобиле в качестве персонального шофера. Советское детство на позитиве. Да, советское детство было намного проще. Там у нас не было компьютеров, мобильных телефонов или электронных игр. Все было намного проще. Больше времени было для общения с друзьями, игр с соседскими детьми. А хотя вот обязательностей по дому и помощи родителям, которые работали от отпуска до отпуска, было намного больше.
Ну, вообще отличается кардинально. Все отличается. Мы выросли там, где были большие дворы, мы выросли там, где все ходили в одну школу, все друг друга знали с самого детства. У нас было множество игр во дворе, и зимние игры, и летние, там не только футбол, хоккей, а там и ножички, и карбид мы взрывали, и на стройке в ляпы играли, и на велосипедах катались по всему городу. Здесь такого нет. Выращенные дети во дворе, они были, как бы, мне кажется, более развиты. Они могли и какую-то досочку распилить, и гвоздик, и велосипед отремонтировать, что-то, так сказать, смастерить сами, смотреть, как другие более старшие ребята во дворе это делают. Здесь такого нет. Мои дети, к сожалению, только в школе, там, на уроках труда, вот, который у них был, там, ручной труд, они, так сказать, только то осваивают. Если что-то там куда-то дальше, они уже лезут или на YouTube, или спрашивают папу с мамой, как это починить или отремонтировать.
Вот про детство я сегодня, кстати, не случайно, потому что у меня сегодня день рождения. Мое детство прошло в Москве, а родилась я на самом деле на Дальнем Востоке, в городе Большой Камень. Так что с переездом в Австралию вернулась на берега своего океана и в свой привычный часовой поезд. Тут хочется передать привет маме и папе, которые сейчас слушают меня в записи на сайте SBS Russian из Москвы. В честь собственного дня рождения позволю себе поставить свою любимую песню молодого российского музыканта Муджуса «Юность». Немного депрессивная, подумаете вы, а вот мне кажется, что фраза «навсегда юность, навсегда смерть» как раз о цикличности жизни и о том, что все пройдет. И радости, как говорится, и печали. Наша программа подходит к концу. Новости для вас сегодня подготовила Вика Станкеева. А программу вела я, Лера Швец. Спасибо, что были с нами. Отличного вам всем дня.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.